согласно нормам уголовного процессуального закона, было сами подтверждены доказательствами судьей Поповой по полному вынесшим решение 25 сентября был нарушен принцип непосредственности и устности судебного заседания. Предусмотрено статьей 240 УК РФ, то есть не производились судебные действия по исследованию материалов уголовного дела. Соответственно, судом не могли быть установлены основания избрания меры пресечения, не связанные с лишением свободы и учтены обстоятельства, обязательные при принятии решения об избрании меры пресечения. Такое судебное заседание 25 сентября, копия которого была мне предоставлена ознакомление через 17 дней, содержит указание на то, что судом были исследованы материалы дела, но поданные мной замечания были неэффективно отклонены судьей Поповой. Также я считаю, что постановление судьи Поповой о продлении срока содержания под стражей было просто-напросто ксерокопировано с аналогичного решения Черемушкинского районного суда 16 сентября с значительными дополнениями и в этих же обоих решениях даже допущены те же самые опечатки, которые указал конституционный жалобы. При внесении решения судьи Поповой не принято во внимание мои утверждения о нарушении международно-правового договора при моей выдаче на территории России. Так, при моей выдаче нарушена норма Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, в частности, статья 3, которая указывает, что выдача не осуществляется, если преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением. Как указано в постановлении от 10 ноября 2008 года, отвлечение меня в качестве обвиняемого, Смирнов, в неустановленное следствием время, вошел в состав устойчивой вооруженной группы банды с целью совершения разбойного нападения на один из любимых салонов Москвы для финансирования функционирующей на территории Республики Украины организации экстремистской направленности, деятельность которой была направлена на насильственное изменение местных движений конституционного строя за факт государственной власти. Также при моей выдаче были существенно нарушены нормы Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1953 года. В частности, статья 78, прим. 1, пункт А, часть 3, запрещает передавать фиксированное время, если не получено его согласие на такую передачу. Я не только не давал согласия на передачу в Российскую Федерацию, но и подал заявление о предоставлении на Украине статуса беженца из-за опасения применения пыток правоохранительными органами России, а также нарушением прав человека. Эти заявления до настоящего времени не рассмотрены, решения по ним не вынесено, в том числе и по той причине, что о процедуре выдачи мне сообщили менее чем с 12 часов до ее осуществления. Поскольку выдача на территории России производилась в соответствии со статьями 66, 78, 31 и 80 конвенции, как это утверждает органы предварительного следствия, то судом при внесении постановления не учтено нарушение статьи 66, части 1 данной конвенции, в соответствии с которой без согласия запрашиваемых договаривающихся стороны выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию, совершенное до его выдачи преступления. Аналогично, в соответствии с частью 4 статьи 78 прим. 1 Минской конвенции, довольное лицо в соответствии с частью 1 статьи данной статьи устраняются гарантии, предусмотренные статьей 9 данной конвенции. Эти гарантии запрещают привлекать к ответственности, брать по страже, подвергать наказанию, совершенное до пресечения границы, договаривающиеся стороны лицо, выданное на основании этой статьи. Как следствие бездумного принятия судьей топовым доводов следователя, неправильно был установлен срок моего нахождения под стражей по делу. В конституционной жалобе я указал, что этот срок следует исчислять со дня моего нахождения на территории Российской Федерации, но и это неправильно. Часть 9 статьи 109 Уголовного процессуального кодекса указывает, что срок содержания под стражей в период предварительного следствия исчисляется с момента заключения обвиняемого под стражей. 20 ноября 2006 года было вынесено Черемушкинским районным судом постановление о заключении меня по страже. С 5 марта 2009 года я задержался по страже в следственном изоляторе города Харькова, куда был заключен в соответствии с решением Генеральной прокуратуры Украины от 11 февраля 2009 года о выдаче на территорию России. Пункт 4 части 10 статьи 109 гласит, что срок содержания по страже также зачитывается время, в течение которого лицо содержалось по страже на территории иностранного государства по запросу о его выдаче в Российскую Федерацию. Таким образом, срок содержания меня по страже в период предварительного следствия по делу следует исчислять с 5 марта 2009 года. И на 2 ноября 2009 года общий срок содержания составит 7 месяцев 28 дней, а не 7 месяцев и 6 дней, как указано в постановлении от 25 сентября. Также я считаю, что срок содержания по страже был продлен судьей Тополевым, основываясь на голословных утверждениях следователя, что срок моей временной выдачи правоохранительным органам России продлен Украины до марта 2010 года. Этих документов суду предоставлено не было, таким образом нарушен принцип непосредственности и узкости судебных заседаний, а также норма статьи 78 прим. 1 Минской конвенции. Вывод судьи Попова о том, что в настоящее время я бываю наказание по приговору Апелляционного суда Брестской области от 19 июля 2004 года, не подтвержден доказательствами исследованным судебным заседанием. Следователям не предоставлено суд доказательств Российской Федерации для проведения приговора Апелляционного суда Брестской области в исполнении, и что украинской стороной это требование удовлетворено, тем более в соответствии со статьей 78 прим. 1 Минской конвенции, не предусмотрено временной выдачи лица для временного исполнения приговора суда иностранного государства. Судье Попову нарушение части 1 статьи 108, части 1 статьи 101 Уголовного процессуального кодекса в постановлении не указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых не принято решение о продлении срока содержания по страже и невозможность применения иной, более мягкой меры. Я могу сказать, что отследствие суда не мотивировано и фактически части 1 статьи 97. Ссылка на то, что я могу скрыться от суда, вообще не абсурдна. В настоящее время материалы дела находятся на стадии предварительного расследования. Судья Попов в постановлении также ссылается на необходимость исполнения положений статей 66, 78, прим. 1, 80 Минской конвенции от 22 января 1993 года. Им же нарушены при вынесении решения о продлении срока по страже. Так, в условии, что следователь не предоставил суду доказательств продления срока моей выдачи сверх 6 месяцев, суд не принял внимания, что таким образом нарушается часть 1 статьи 78 прим. 1 Минской конвенции, гласящая, что выданное лицо на территорию, что выданное на время на территорию заинтересованное договаривающее стороны лицо должно быть возвращено в установленный срок. Кроме того, исполнение положений Минской конвенции не является основанием для избрания меры пресечения, поскольку не содержится в соответствующей норме статьи 97. При вынесении решения судьей Поповым продления срока под стражей в нарушении статьи 99 не указаны и не исследованы сведения о моей личности, где есть положительные характеристики с места моего жительства, но они не исследованы, не указаны в постановлении. Указание в протоколе судебного заседания об исследовании судом этих материалов не соответствует ходу судебного заседания, о чем мне указано в замечаниях на протокол судебного заседания, необъективно и незаконно отклоненный по постановлениям судьи Попова 18 ноября 2009 года. Также судье Попову в несвоевременно не была предоставлена возможность ознакомиться с протоколом судебного заседания, учитывая, что соответствующее ходатайство мною подано установленной частью 7 статьи 259 Уголовного процессуального кодекса, тут дневный срок, а сам протокол был изготовлен в день судебного заседания, то есть 25 сентября. Таким образом, подать замечание на него мне удалось лишь через 17 дней, и лишь через 23 дня после заседания суда мои замечания были рассмотрены. Считаю, что данные обстоятельства стали причиной отклонения большинства объективно поданных замечаний на протокол судебного заседания. Так, в постановлении от 18 ноября 2009 года мои замечания с пункта 3 по пункту 7 были необъективно отклонены. В этих замечаниях указывалось несоответствие протокола судебного заседания к ходу судебного заседания по причинам, неотражение в протоколе заявленного мной ходатайства о фиксировании судебного заседания техническими средствами. Это является нарушением пункта 6 части 3 статьи 259 Уголовного процессуального кодекса. Мои возражения добавлены слова, которых я не говорил и не мог сказать в соответствии со своей позицией защиты. В частности, мне приписаны слова, что я болею, и я не опасный преступник. Возражение защитника Соломатина также добавлены слова, которые он не говорил и не мог сказать. То, что я имею несовершеннолетнего ребенка и являюсь инвалидом. И полно указанное возражение, хотя я просил секретаря полно отразить в протоколе судебного заседания, эти возражения, что является нарушением пункта 13 части 3 статьи 255 Уголовного процессуального кодекса. Также записано указано, что суд исследовал письменные доказательства, хотя они на самом деле не исследовались. И по той причине, что на тот момент материалы уголовного дела были направлены в производство стационарного психолога психиатрической судебной экспертизы обвиняемого Данилова, в институте Ванесельского. Было отклонено обоснованное пунктом 1 частью 3 статьи 259 замечание на то, что в протоколе судебного заседания не указано время начала судебного заседания и его окончания. Таким образом, я считаю данное постановление об отклонении замечаний незаконным и подал на него кассационную жалобу 27 ноября. Судебные заседания, если по поводу были нарушены, были разъяснены мне права, предусмотренные статьей 46 Уголовного процессуального кодекса. И таким образом я считаю, что было нарушено мое право на защиту, поскольку в соответствии с нормой статьи 267 не должны быть разъяснены права, предусмотренные статьей 47 Уголовного процессуального кодекса. Я считаю, что вышеизложенные обстоятельства в соответствии с статьей 279 части 1 1 и 2, статьей 380 части 1 пункта 1, статьей 381 части 1 и частью 2 является основанием отмены постановления 25 сентября как незаконного необоснованного. Лишь чем прошу признать постановление незаконным необоснованным, отменить постановление 25 сентября и направить на первое дело новое рассмотрение в первой инстанции. Вот все.